Музыкальная гостиная.
У микрофона Дмитрий Филиппов, в эфире передача «Музыкальная гостиная». Итак, сегодня в музыкальной гостиной распространяющая чары, а следовательно очаровательная, а если кто это заметил, соответственно и замечательная, актриса, переполненная собственным талантом, Екатерина Ксенева. Катя, добрый вечер.
Привет, Димочка.
Что нужно сделать, чтобы тебя быстро вспомнили радиослушатели? Сказали, а, это она, мы ее знаем, 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 знаем.
Думаю, что поставить песню...
Начинается песню поставить, это так быстро-то не надо, вот этого.
Песню.
Нет, давай, напомни, кто ты?
Добрый день. Меня зовут Екатерина Ксенева, я актриса, певица, в общем,
поэт.
Наверное, все-таки и композитор, слава тебе, Господи, поэтому как-то удачно перетекаю.
А домохозяйка?
Люблю готовить, люблю ухаживать за мужчинами, за женщинами, за старушками, за котиками и вот, наверное, за будущими детьми тоже.
Кладезь. Надя, за эту цветную скрепочку.
Спасибо.
Ох, кому-то повезло.
Да, много кому.
Напомни свои самые крупные работы, масштабные.
Самые крупные работы. Меня, знаете, очень любят обвинять.
В убийстве Кеннеди?
Нет, клянут обычно дочерей и родственников каких-то таких знаковых личностей. И, собственно говоря, когда вышел фильм «Не думай про белых обезьян», где мой отец...
Мне кажется, что режиссер Мамин снимал этот замечательный фильм.
Да, совершенно верно, Юрий Мамин.
Блистательный Юрий Мамин.
Напомню, кстати, о нем: «Окно в Париж», «Фонтан»,
да.
«Бакенбарды», «Праздник Нептуна», «Русские страшилки» сериал. Произошла удивительная встреча в Индии, когда ко мне бросились детишки и сказали, что мы вообще даже в школу опаздывали из-за ваших русских страшилок, потому что мы целенаправленно ждали у телевизора.
Мне Юрий Мамин всегда казался очень толковым в музыке человеком. Это так?
Более чем толковым. Он не поступил в консерваторию только потому, что был дрочливым очень. Тогда в 60-е мальчики на мальчиков шли очень серьезно. Он дитя Сенной площади, там были очень мощные бои.
То есть разборки двор на двор тогда?
Конечно.
А почему его из-за этого в консерваторию-то не взяли?
Он сломал в драке палец и не поступил в консерваторию, а так он может сесть и сходу тебе сыграть концерт Рахманинова и джаз.
Давай твою песню послушаем. Ты меня просто что-то так ошарашила всем этим. Я думаю, надо было с самого начала соглашаться, когда ты выкрикнула «Песню мою ставь!» А я такой «Нет», а теперь думаю «Да».
А вот вы всегда мужчины так.
А мы хотим, чтобы нас девушка ошарашила. Пока не ошарашат нас, мы не да. Что послушаем? Расскажи.
Мы можем послушать как раз визитную карточку фильма «Не думай про белых обезьян». Я начну не со своей песни, а представлю свою замечательную подругу Барда, Еву Кондрашову. Она написала песню «Бессонница», и я ее цепанула у Евочки 10 лет назад и сказала: «Ева, храни ее для меня, я ее спою». И вот мы сделали замечательную аранжировку на нее «Бессонница», песни из кинофильма «Не думай про белых обезьян», саундтрек.
Ветка дрогнула, снег захрустел. Это кто-то по улице бродит. Это кто-то свой сон не находит. Это кто-то домой не успел. И потешается над нами восход, и издевается над нами луна. И кто-то нам дает еще один год, и снова кровь нам будет портить весна. Видишь свет в самом верхнем окне? Это автор безумных симфоний. На бумаге мечты он хоронит, но и днем ему отдыха нет. И потешается над нами восход, и издевается над нами луна. И кто-то нам дает еще один год, и снова кровь нам будет портить весна. Всю ночь напролет лишь заглянет погреться тревога, посидит, поскучает немного, и кому-то другому пойдет, и потешается над нами восход, и издевается над нами луна, и кто-то нам дает еще один год, и снова кровь нам будет портить весна. Потерял сны, что больше тебе не приснятся. Снова будешь ты с кем-то встречаться, да? Снова ты в билете опоздал, и потешается над нами восход, и издевается над нами луна, и кто-то нам дает еще один год, и снова кровь нам будет портить весна.
Когда послушал твои треки, они записаны так очень хорошо, очень грамотно. Дурацкое слово профессионально.
Работаю с хорошим профессионалом.
Они хорошо записаны. Ты где пишешься?
С удовольствием прорекламирую этих замечательных деятелей. Это студия «Мелодия» Игорь Дельгяда и Кира Малевская.
Уважаемые радиослушатели, Игорь Дельгяда – это генеральный директор нашей замечательной фирмы «Мелодия».
Да, Кирочка Малевская, бессменный его звукорежиссер, самоотверженный человек.
Эти люди – гордость Петербурга.
Гордость, да. Также я пишусь на студии «Нева», там замечательный коллектив, такая маленькая студия на Гороховой. Майкл Спек меня пишет, голландский звукорежиссер, который очень любит Петербург, и такой он человек-романтик, и поэтому он вот из скучного Амстердама с наркотиками и
с нетрадиционными наркотиками, я бы даже сказал.
Да, он приехал в интеллигентный...
И фонарями, такой же нетрадиционной ориентации.
И красными фонарями он приехал в тусклые питерские фонари, очень любит все это.
Молодец. Вот. Бежал от пакости.
Бежал.
К нам в культуру.
Да, и да.
Ты как-то участвуешь в аранжировках или нет?
Всегда.
Это твои идеи, да?
Всегда мои идеи.
А ты сразу скажи тогда, пожалуйста, где тебя учили музыке? Кроме такого чудесного отца, который тебе все это наиграл с малолетства.
Ну, в детстве занималась в различных музыкальных школах, у разных педагогов совершенно.
А почему тебя мотало?
Ну, потому что как бы я девушка такая была неусидчивая, и мы еще место жительства меняли, переезжали из одного района в другой. Поэтому как бы я вот в разных школах училась, у разных педагогов, и не жалею об этом, потому что как бы разные школы. Но в основном это класс фортепиано. Достаточно скучный класс для меня. Я очень любила танцевать. Ну и, в общем, я убегала с этих занятий. Но сейчас не жалею о том, что мне хватилось все-таки усидчивости довести это дело до конца. Я закончила музыкалку, хорошо играла на концертах всегда.
После музыкальной школы?
После музыкальной школы я отучилась полгода в Бишкеке и поступила в театральный институт.
Бишкек — это что за учебное музыкальное заведение?
Нет, я просто планировала поступать в консерваторию сюда, в Питер. Но заболела воспалением легких очень серьезно.
Ты пока говорила, я расшифровала аббревиатуру музыкальную Бишкек. Большой институт, школа, консерватория. Естественно, консерватория.
Правильно. Это Киргизия, там Усык-Куль рядом.
Я был на этой жемчужине высокогорной.
То есть ты знаешь, что там вода соленая в Усык-Куле?
Я знаю, что она цвета тархуна.
А ты знаешь, что на Усык-Куле видели кита, русалку?
Там и китайцев видели.
И кита. Не только кита, но и китайцев. Нет, я верю в эти вещи.
Русалок очень много.
Хороший способ ухода. Ты же читал Пушкина «Русалку», да? По-моему, красивая девушка ушла. Превратилась, понимаешь?
Мы что-то о каких-то вещах уже говорим левых абсолютно. Куда ты пошла после музыкальной школы, такая молодая,
вот
красивая,
пошла
с растопыренными пальцами?
Нет, я тогда уже сжала их в кулак, предчувствовала, что предстоит долгая борьба в жизни, знаешь. И поехала я в Киргизию, в Бишкек, к верблюдам, учиться вокалу. Нет. Мечтала стать оперной певицей.
И сколько же ты проболталась-то в столице солнечной Киргизии?
Я проболталась где-то в общей сложности около года и поступила после этого театрально. Потому что я поняла, что...
Ну, я надеюсь, театральный наш?
Да.
А то кто тебя знает? Может, ты так дальше и пошла по Азии?
Нет-нет-нет. Бывший лгитник, теперь спати.
А почему ты не поступила в тибетскую театральную академию?
Тибетские монахи исповедуют философский взгляд на жизнь.
Система Лао-цзывского, знаешь?
Да, но помогает. Я тебе честно могу сказать, что я сейчас чувствую, что на самом деле действительно не обойтись без китайской философии, без тибетской, потому что когда народ колбасит, то нужно очень мощное самообладание, и я понимаю, почему индусы, китайцы, у которых перенаселенность стран, они люди спокойные и достойные, они трудяги, у них есть удивительное достоинство и самообладание.
А давай прервемся на замечательную песню сходу.
Давай. Хочу опять упомянуть Евочку Кондрашову, хочу еще, чтобы вы послушали ее замечательную песню, называется она, в тему нашего разговора, не предавай значения. значение мелочам.
Еще, если столько дней мы дождя не слышим, сможем ли мы еще что-то догнать, если перекошены наши крыши? 0-0-1-1 ничья. Не придавай значения мелочам. 0-0-1-1 ничья. Не придавай значения мелочам.
Театралке, ты как-то вообще с музыкой была связана? Какое амплуа актрисы у тебя театральное?
Ты знаешь, сначала я училась у Шведерского, который упорно тащил меня на какие-то характерные роли. Не взлюбил он меня, а мне он отвел душу. Издевался, как хотел просто. Это было чудовищно. В конце концов, довел бедную девушку до состояния просто практической неуменяемости. Он не давал мне играть. И единственная моя отдушина был вокал. И я пела на конкурсе романсов, я победила, гран-при заняла. Потом я еще в каком-то конкурсе вокальном участвовала. И, наконец, я сказала, все, баста, я больше не могу, мне хватит унижения. И меня взял к себе настоящий мужчина, Юрий Валентинович Томашевский. И дал мне сразу главную роль в спектакле «Санта-Крус». Он сказал, Катюша, расслабься, ты молода, красива, талантлива. Вот тебе главная роль в спектакле «Санта-Крус». И я ее, в общем, выдержала с честью. Самое главное, что что с этого момента отец и Аркадий Григорьевич Тигай, два таких, в общем, суровых очень человека, пришли на спектакль. И, ты знаешь, Дима, першило у них в горле. На самом деле, в чем-то убедить этих
вирус
перцев...
Вирус распрыскивали перед спектаклем.
Убедить, да. Было трудно, надо было, видимо, быть человеком на сцене. Mm-hmm. Вот поэтому после этого Юрий Мамин считает, что я могла сыграть такую роль, например, как Даша в фильме «Не думай про белых обезьян», потому что эта роль требовала полной самоотдачи и большого драматизма внутреннего. Что касается Машеньки Палкиной, перехожу плавно на русские страшилки, ты знаешь, сталкиваюсь с двумя категориями людей. Вот такие, как ты, необычайно светлые, искрометные умницы.
Что это сейчас прошло у нас тут?
Монти Питоновского пошиба. Вот такие, как ты,
как
ребята.
Монти Пайтоновского?
Монти Пайтоновского, так, Стебового. Они говорят, страшилки класс, мы все сечем, мы понимаем тонкий стёб. Но есть дамочки-критикессы, которые говорят, фи, это ужасно, это вообще... это. На самом деле русские страшилки – это пронзительная история жизни нашего народа. Там работали замечательные два соавтора, Мамин и Володя Вардунас, который нас безвременно покинул, скоропостижно скончался от инсульта. Володенька – замечательный сценарист, кинодраматург, автор таких фильмов, как «Праздник Нептуна», «Фонтан», «Не думай про белых обезьян», «Русские страшилки». Но в народе он больше известен по сериалам «Агент национальной безопасности». Uh-huh. Вот это его был такой вот «Побочный хлеб» сериалы. И, в общем, он замечательный, выдающийся человек. Вот «Русские страшилки» – это гоголевский сериал. Это Гоголь чистой воды. Так живет наш народ до сих пор. Никакой неправды в этом нет. Это не комедия КВНовского пошиба. Это пронзительная комедия, где двое чудаковатых журналистов, я играю косоглазую журналистку Машу Палкину, Гальцев Юрий, замечательно, на мой взгляд, играет практически, по-моему, самую удачную роль в своей жизни Льва Венедиктова. Играет органично, не эстрадно. Играет достаточно ярко, выпукло. Вот, кстати, вот по-меркуриевски как-то. Вот ему бы Фальстафа играть. Вот он так играет этого Льва Венедиктова. Два дурака, которые в наше время думают, что они могут правдиво расследовать какие-то истории. Они внедряются в какие-то там Суйский овал, например, когда в округе Питера сжигаются дома. Ну, сжигаются мэром города для того, чтобы очистить себе, так сказать, пространство для загородной недвижимости и так далее. То есть все, что мы хлебаем сейчас, все было снято 10 лет назад, 12. И, в общем, я считаю, что этот сериал вечен.
Давай, что мы из страшилок можем послушать?
Мы послушаем песню про цветной снег. Маленькая преамбула. Ее поет, значит, Машенька Палкина и Лев Венедиктов в клипе про цветной снег, но там предыстория такова, что они поехали в зону, наподобие Чернобыльской. Там живут люди, которые работают на химкомбинате. Они цветные, у них там цветная кожа, там они зелененькие, желтенькие и так далее. И у них, конечно, в этой зоне идет. Они поют песню про цветной снег. Они ее придумали там. Пели дурными голосами. Да. Вот, а мы приехали, и, значит, вот редакции нашей спели ее вот такими вот замечательными, вот как бы чистыми нашими голосами. Вот такая она детская песенка.
Возможно, и вы размышляли об этом. Не лучше ли снег, обладающий цветом?
Или лиловый, или бордовый,
или зеленый, или же беж.
Какой бы нарядной была бы зима бы,
и были бы белые снежные бабы, или лиловые,
или бордовые,
или зеленые,
или же беж.
Снежки у мальчишек цветными,
и были б цветными, и тучи над ними, или лиловыми, или бордовыми,
или зелеными, или же беж. Не худо бы сбыться мечте этой смелой,
но с неба по-прежнему падает белый,
Свежий-свежейший, нежный-нежнейший, снежный-снежнейший, белый-белый-белый-белый-белый-белый снег.
Слушатели еще не знают, а я знаю, что у тебя есть очень серьезная, очень щемящая, очень пронзительная песня, колыбельная для мужчин. Расскажи о ней, об истории.
Да, написана в ночь гибели Курска, вернее, в погибании, вот когда ребята еще, ну, как сказали средства массовой информации, они еще царапаются, подают какие-то признаки жизни. И я, честно говоря, не знаю почему, но я не жила с этого момента, и я ходила, была одержима этими словами этой песни. Слова мы создали вместе все с той же с моей подругой Евой Кондрашовой, она мне помогла. Музыку написала я, но аранжировку я вынашивала лет 5. Наверное. И вот, приехав в Москву, я нашла замечательного, совершенно уникального аранжировщика. Это была мистика. Я ходила по Москве. Она у меня звучала в голове, но мне нужно было написать грамотную симфоническую партитуру. Угу. Я ходила по Москве, говорю: господи, ну пошли мне консерваторцы, человек, который бы понял меня, понял бы все мои подголоски, которые я выписала, и помог бы мне создать партитуру колыбельной для мужчины памяти ребят субмарины Курск. Я зашла на главпочтамт, и там стоят двое. Красивый дяденька лет 50 и молодой парень лет 20. И они говорят о предстоящем в Германии концерте Хиндемита симфоническом. Угу. И по их разговору я понимаю, что вот который постарше, он и есть тот самый искомый для меня человек. И я подхожу и говорю: простите, вы случайно не консерваторист? Да, я, говорит, профессор консерватории. Я говорю: а меня зовут так-то, так-то. Не могли бы вы поработать со мной над партитурой колыбельной для мужчин в моей рок-балладе? Оказалось, что это Павел Струк. Я ездила потом к нему в Савёлово. Он живет очень бедно, будучи профессором консерватории. И мы ходили с ним под Савёлово, как раз и вспоминали русские страшилки Загибалова. Когда мы идем, а там на помойке роются волки. Вот. И, так сказать, там, где он живет, там, в общем, я тебе скажу, что такое местечко, ну, адское, ну, это просто Загибалово. И там мы с ним вот на маленьком компьютере писали партитуру на колыбельной для мужчины. Потом я ее отдала Роману Заславскому, и Роман Заславский, мой друг и аранжировщик по ней, сделал симфоническую такую вот поэму по моей и Струка партитуре. И так вот родилась колыбельная для мужчины памяти субмарины Курск. И вместе со мной писался замечательный московский камерный хор мужской «Пересвет». Они мне помогли. Так что в светлой памяти этих замечательных мужчин и также, в общем, всем неуспокоенным мужчинам, которые, по сути, странники, потому что все вы, в общем-то, чего-то ищете, и вам чего-то в жизни надо всегда, и вы куда-то все время стремитесь и уходите, а потом возвращаетесь. Ну, в общем, спасибо, что вы есть.
Кончается земля, там за краем всех широк.
Ты питерский человек? Или ты человек мира уже?
Я, наверное, все-таки русский человек. Этим все сказано.
Для тебя Петербург что в мировом масштабе?
В мировом масштабе Петербург – это возможность, как Иосиф Бродский, будучи в любой точке земного шара, донести до мировой общественности понятие русского интеллигента. Самые лучшие интеллигенты, к сожалению или к счастью, живут и умирают в России. Очень малому количеству, таким как Бродский, Барышников, удается сохранить свое лицо там и благодаря их подвижничеству рассказать всему миру, что есть русский человек. Потому что таких людей, как Рахманинов, Бродский, Барышников здесь просто душат. Петербург я не могу даже ни с чем сравнить.
Для тебя это мистический город?
Абсолютно мистический. И здесь юность моих родителей. Они всегда жили бедно, так как жил мой народ. Никогда не прогибались перед режимом. Они всегда были очень честными, красивыми, благородными людьми. И поэтому им очень трудно.
Любимые места в Петербурге есть?
Любимые места в Петербурге, ты будешь очень долго смеяться. У меня бабушка из Автова. Я люблю вот эти вот старые лондонскообразные темного кирпича дома. Mm-hmm. Когда я проезжаю мимо фабрики «Красный треугольник», меня сжимает сердце, я думаю, господи, если бы я была миллионершей, я бы выкупила эту фабрику и сделала бы там рок-клуб. Нужен рок-клуб, нужен дом детского творчества и
рок-клуб,
так далее.
Ну, музыкальная рок-школа. Может быть. Что для тебя Битлз, Катя?
Ты знаешь, противостояние отцу, вот как ни странно. Он по всем параметрам другой. Он не любит рок-музыку, за исключением Квинов. Я Битлов очень люблю, но для меня они значительно меньше, значит, чем Фредди, Квины. И я люблю, в общем, таких, знаешь, вот мужчин на сцене, когда вот кажется, что человек готов оплодотворить весь земной шар.
Леннон.
Ну, он какой-то вялый.
Вялый?
Да. От них веет некой расплывчатостью. Фредди Меркьюри, он, конечно, человек бисексуальный, но он мужчина до мозга костей. От него на сцене исходит такой драйв. То есть Битлы, они вот такие сладенькие для меня слишком, наверное.
Расскажи о каком-нибудь хорошем мистическом событии в своей жизни. То, чего нельзя руками потрогать, и то, что не вписывается в рациональное восприятие мира.
Хорошо, я расскажу о своей судьбе. Когда произошло страшное событие 2001 года в Нью-Йорке, я написала песню «Нью-Йорк, ни лайф, ни лав». Это гимн городу. «Hi, my friend, here's my hand», «Вот тебе моя рука», да, и так далее. Да. Там есть строки про мальчика, который потерял своего отца 11 сентября. И это моя песня, которая, по сути, является гимном Нью-Йорка, которая сейчас записана с госпел-хором Нью-Йорка и также с хором Смольного собора Беглецова. Она года 4 являлась моим внутренним гимном. И так получилось, что в Нью-Йорке я нашла свое счастье, свою любовь. Поэтому как бы «Нью-Йорк, ни лайф, ни лав» —
он тебе дал и «Ни лайф, и ни лав».
Это мой муж, и, собственно, эта песня сейчас посвящена не только нью-йоркерцам, но и ему. Я вымолила его.
Правда, послушаем эту песню?
Давай.
Я только напомню, что у нас была совершенно очаровательная, блистательная, талантливая. Ах, какая еще! Екатерина Ксеньева. Актриса, автор песен. Спасибо тебе, Катя, что пришла.
Спасибо тебе.
Счастья тебе на всех континентах.
Спасибо тебе также. Не унывать и быть таким же перцем.
А вел передачу Дмитрий Филиппов. До новых встреч.
New life, new love.